Ольгов. «Поедем-ка в Ольгов», — сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай. «Мы тому так настреляем вдоволь». Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но за неимением пока другой дичи, дело было в начале сентября, вальшнепы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело, я послушался моего охотника и отправился в Льгов. Льгов – большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посредине заросший густым тростником, по орловскому майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород – кряковых, полукряковых, шелохвостых, черков, нырков и прочих. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились над водой, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил «Фу!». Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится. Во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный чирок и подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии. Несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну, а только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников. «Нет», — промолвил, наконец, Ермолай, — «дело неладно, надо достать лодку. Пойдемте назад в Льгов». Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста, в синем сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гри-де-лень или блё-д'амур, серого или голубого цвета, наскоро засунутых в дырявые сапоги, с красным платком на шее и одноствольным ружьем за плечами. Пока наши собаки с обычным их породе свойственным китайским церемониалом снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала уши и быстро перевертывалась всем телом, не сгибая колени, искали зубы, незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Церемониал – определенный распорядок при торжественных приемах, встречах и тому подобном. В старом императорском Китае при различных официальных событиях требовалось соблюдение сложной системы обрядов. Отсюда и произошло выражение «китайский церемониал». Ему на вид было лет 25. Его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами. Небольшие карие глазки приветливо моргали. Все лицо, повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось. «Позвольте себя рекомендовать», – начал он мягким и вкрадчивым голосом. «Я здешний охотник Владимир. услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги. Охотник Владимир говорил, не дать не взять, как провинциальный молодой актер, занимающий роли первых любовников. Я согласился на его предложение, и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольно отпущенный дворовый человек. В нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, кое-какие книжонки. И, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что не манной небесной. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами. Волокита тоже, должно быть, был страшный и, по всем вероятиям, успевал. Русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда соседних помещиков и в город ездит в гости, и в преферанс играет, и со столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно. Особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может при случае изъявить свое мнение. Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не субтильный, а субтильный, нежный, тонкий, хрупкий, начал было его тыкать. Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему «выс». «Зачем вы повязаны платком?» – спросил я его. «Зубы болят?» «Нет», – возразил он. Это более пагубное следствие неосторожности. Был у меня приятель, хороший человек-с, но вовсе не охотник, как это бывает-с. Вот-с, в один день, говорит он мне, любезный друг мой, возьми меня на охоту. Я любопытствую узнать, в чем состоит эта забава. Я, разумеется, не захотел отказать товарищу, достал ему со своей стороны ружьёс и взял его на охотус. Вот мы, как следует, поохотились. Наконец, вздумалось нам отдохнуть. Я сел под деревом, он же, напротив того, с своей стороны, начал выкидывать ружьем артикулс. Артикул – ружейные приемы. Старинное военное выражение. Причем целился в меня. Я попросил его перестать, но по неопытности своей он не послушался-с. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки. Мы дошли до Льгова, и Владимир и Ермолай оба решили, что без лодки охотиться было невозможно. У сучка есть дощанник, плоская лодка, сколоченная из старых барочных досок, примечание автора, заметил Владимир. Да я не знаю, куда он его спрятал. Надобно сбегать к нему. Кому? Спросил я. А здесь человек живет, прозвище ему Сучок. Владимир отправился к сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую четырехугольную урну со следующими надписями. На одной стороне французскими буквами «Здесь покоится Теофиль Анри, граф Бланжи, на другой под сим камнем погребено тело французского подданного графа Бланжия, родился в 1737, умер в 1799 года. Всего жития его было 62 года, а на третий мир его праху, а на четвертый под камнем сим лежит французский эмигрант. Породу знатную имел он и талант, супругу и семью, оплакав избиянну, покинул родину тиранами попранну. Российской страны, достигнув берегов, обрел на старости гостеприимный кров, учил детей, родителей покоил, Всевышний судья его здесь успокоил. Приход Ермолая, Владимира и человека со странным прозвищем Сучок прервал мои размышления. Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым лет 60. «Есть у тебя лодка?» – спросил я. «Лодка есть», – отвечал он глухим и разбитым голосом. «Довольно плоха. А что? Расклеилась. Да из дыри в клепки повывалились». «Велика беда», — подхватил Ермолай, — «паклей заткнуть можно». «Известно, можно», — подтвердил Сучок. «Да ты кто?» «Господский рыболов». «Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?» «Да в нашей реке и рыбы-то нету». «Рыба не любит ржавчины болотной», — с важностью заметил мой охотник. «Ну, — сказал я Ермолаю, — поди достань пакли и исправь нам лодку, да поскорей». Ермолай ушел. «А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдем, — сказал я Владимиру. «Бог милостив, — отвечал он, — во всяком случае должно предполагать, что пруд не глубок». «Да, он не глубок, — заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно с просонья. «Да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины. Глубокое место, яма в пруду или реке», примечание автора. «Однако же, если трава так сильна, — заметил Владимир, — так и грести нельзя будет. Да кто ж на дощанниках гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду. У меня там есть шестик, а то и лопатой можно». «Лопатой неловко. До дна в ином месте, пожалуй, не достанешь», — сказал Владимир. «Оно правда, что неловко». Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел для приличия несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повесив голову и сложив по старой привычке руки за спиной. — Скажи, пожалуйста, — начал я, — давно ты здесь рыбаком? — 7-й год пошел, — отвечал он, встрепенувшись. — А прежде чем ты занимался? — Прежде ездил кучером. Кто ж тебя из кучеров разжаловал? А новая барыня? Какая барыня? А что нас-то купила? Вы не изволите знать? Алена Тимофеевна, толстая такая, немолодая. С чего же она вздумала тебя в рыболовы произвести? А Бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова. Велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке. Она ничего, не серчает. А потом и стала по порядку нас расспрашивать, чем занимался, в какой должности состоял. Дошла очередь до меня. Вот и спрашивает: «Ты чем был?» Говорю: «Кучером». «Кучером? Ну, какой ты кучер? Посмотри на себя, какой ты кучер! Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей». На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь? С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке. А как его содержать в порядке? А чьи же вы прежде были? А Сергея Сергеевича Пехтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел. Всего 6 годов. У него-то, вот как я кучером и ездил, да не в городе, там у него другие были, а в деревне. И ты с молоду все был кучером. Какое все кучером? В кучера-то я попал при Сергее Сергеевиче, а прежде поваром был. Но не городским тоже поваром, а так, в деревне. У кого же ты был поваром? А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея Сергеевича дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч. Купил, а Сергею Сергеевичу имение-то по наследству досталось.